Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Приведу сразу главный текст нашей сегодняшней проповеди, который мы будем рассматривать. Тогда сразу станет ясно, на какую тему мы будем сегодня говорить. Первое послание Петра, глава 4, стих 8. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». А также притчи, глава 10, стих 12. «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи». Если мы заглянем через апостола Петра в это сообщение Слова Божьего, то увидим, что уже в стихе 7 Святой Дух одновременно напоминает нам о том, что близок всему конец. Итак, первое послание Петра, 4 стих 7. «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Апостол Иоанн выражает этот факт немного иначе и говорит в первом послании 2 стих 18. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из этого, что последнее время...» Все эти сообщения о времени дают нам определенное понятие об истечении времени. Если здесь в нашем главном тексте сказано «близок всему конец», то имеем дело со всем космосом, о котором апостол Петр говорит во втором послании Петра 3 стих 10. А именно о том, что элементы, в которых мы видим твердость и прочность материи, сгорят. Читаю этот текст. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут элементы или стихии». Элементы же, или стихии, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. А мы можем задать вопрос, собственно, почему все это, что так красиво выглядит на нашей планете, будет сожжено? Горы, леса и вся растительность на земле и животный мир, почему все это будет сожжено? Да, Слово Божие говорит, что все это будет сожжено, а именно потому, что видимые для наших глаз вещи пришли в соприкосновение с грехом. Поэтому все космическое, видимое, будет в соответствии с сообщением Слова Божьего сожжено. А в нашем тексте апостол Петр говорит в первом послании Петра 4 стих 7 «близок всему конец, всему, что связывает нас со временем». А поскольку это так, то Петр увещевает нас в отношении стиха 8. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что близок всему конец». Мы не знаем, как долго длилась вечность до сотворения Богом мира сего. Эта вечность не имеет времени. Из сообщения Слова Божьего мы не имеем настоящего представления, что означает вечность. Как бы грандиозно не выглядело невидимое, и все видимое Вселенной для наших глаз, то все миллиарды оборотов всех солнечных систем не смогут нам выразить и представить длительность вечности. Даже если бы мы взяли миллиарды световых лет, чтобы представить образ вечности, то это не составляло бы даже миллиардной доли миллиметра того отрезка времени, которое вложено в слово «вечность». А эта миллиардная доля миллиметра означала бы, что сотни миллионов лет времени определены Богом, а в самом конце, точно в самом конце последних 7000 лет, Бог вложил историю человечества. Отрезок этих многих миллионов лет, вложенных в материю, которая связана со временем, не характеризуется истечением времени, ибо в вечности не будет материи. Поэтому понятие вечности является безвременным. Везде, где имеется время, там имеется начало и конец. Поэтому в последних 7000 лет из множества миллионов лет времени мы имеем Божие творение и то, что находилось между этим. Итак, мы имеем 7000 лет, в течение которых Бог занимается людьми. Из этих 7000 лет 6000 лет уже прошло, поэтому мы стоим перед последней 7000 лет, перед тысячелетним мирным царствием. А Петр говорит о том, что связывает нас с земными материальными вещами, и говорит: «Близок всему конец». А поскольку это так, поскольку и Слово Божие нам обо всем этом сообщает, поэтому Святой Дух призывает нас: «Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Верующие часто не знают, о чем им следует молиться. Это является проблемой сегодняшнего времени перед приходом Господа Иисуса. Когда при проведении душепастырской работы детей Божиих спрашивают: «Дорогой брат или дорогая сестра, как выглядит в вашей жизни веры вопрос с молитвой? Как выглядит в вашей жизни веры вопрос с молитвой?» То часто можно слышать такой ответ: «Я не могу долго молиться». Тогда их спрашивают: «А почему нет? И как долго вы вообще молитесь?» «Молюсь обычно вечером, порядком 5 минут». «Почему вы не молитесь дольше?» «Потому что мне больше ничего на ум не приходит, о чем я мог бы еще помолиться». Так выглядят ответы, которые постоянно приходится слышать от детей Божиих в отношении молитвы в душепастырском служении. Это такая истина, которая характеризует печальное состояние детей Божиих в наши дни. Это говорит о том, что нет настоящего общения с Господом Иисусом, ибо там, где действует Святой Дух, там есть также движущая сила к молитве. Итак, по той причине, что близок всему конец, Святой Дух призывает нас: «Будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». А перед этим благоразумием, перед этой трезвостью, к которой мы призваны, уже перед этим мы должны иметь как говорит Слово Божие, более же всего имейте усердную любовь друг к другу. А далее Святой Дух объясняет нам причину, потому что любовь покрывает множество грехов. Если мы желаем прийти к источнику любви, то Святой Дух указывает нам на Иисуса Христа. Он является олицетворением любви. И если эта любовь покрывает все грехи и все нарушения, как Слово Божие говорит в нашем тексте, то и с нашей стороны мы должны спросить, почему Иисус Христос, будучи еще на небесах, не покрыл просто наши грехи с помощью этой присущей Ему любовью? Тогда наших грехов вообще не было бы, ибо этим мероприятием, а Бог является любовью, Господь Иисус мог избежать многих страданий и горечи. У Него не было бы необходимости идти этим путем страданий. Он не должен был бы приходить на землю, чтобы научиться послушанию. Все поругание и позор, которые Он нес, мы можем сказать, все мученичество и горькую смерть Господь Иисус мог избежать. Но если бы Господь Иисус в Своей любви с небес покрыл все это, то нам с человеческой стороны не было бы необходимости смиряться перед Богом, так как Он является любовью. Он мог все это покрыть, не причиняя нам никаких хлопот и не привлекая к покаянию. Ведь это было бы прекрасным решением, хорошим делом. Но мы знаем, что покрытие грехов не убирает наших грехов. Об этом Слово Божие говорит совершенно ясно. Покрытие грехов мы видим в Ветхом Завете во время закона, но таким образом грехи не удалялись. Об этом мы читаем, например, в Псалме 31, стих 1, Псалом Давида, учение. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Уже в то время блаженство произносилось над израильтянином, над верующим, грехи которого были покрыты. Это совершал Господь Иисус даже в том случае, если этот израильтянин не имел связи с Божьей любовью. Так велика была Божья любовь уже тогда, чтобы покрывать грехи. Но это не являлось окончательным выражением Божьей любви, чтобы покрывать грехи. Ибо совершенно ясно, что до тех пор, пока эти грехи покрыты, они исчезли только для внешней видимости. Их не видно, но они здесь, потому что они покрыты. Мы можем это совершенно практически показать и продемонстрировать. После того, как вся семья пообедала, и вся грязная посуда стоит еще на столе, то в прообразе любви мы покроем всю эту грязь свежим, чистым покрывалом. Но если мы заглянем под покрывало, то снова увидим всю грязь. Так выглядело покрытие грехов в Ветхом Завете. И только при завершении Божьей любви, в том, что Он послал к нам на землю Своего Сына, Божья любовь вложена лично каждому обращенному в сердце, на основании чего мы стали способными получать прощение, то есть, что наши грехи убраны посредством жертвы Иисуса. В послании Римлянам 5, стих 5 читаем: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Но в нашем главном тексте, в первом послании Петра 4, стих 8, сказано, что не Господь Иисус, а мы, дети Божьи, должны иметь усердную любовь. Для нашего Небесного Отца и нашего Господа Иисуса совершенно ясно, что они имеют усердную любовь, потому что Господь Иисус принес нам эту любовь. Эту любовь мы можем иметь в том случае, если мы ее получили до этого, и если мы не позволим нам подарить эту любовь, то, хотя Бог и богат этой любовью, но мы не сможем иметь эту любовь. И только в то мгновение, когда мы получим эту усердную любовь, она будет или сможет покрывать множество грехов, как говорит Слово Божие. Но нуждаемся ли мы вообще в покрытии наших грехов, если ученик Иисуса Иоанн пишет в Евангелии от Иоанна 1:29. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Конечно, мы еще нуждаемся в покрытии, потому что на земле мы находимся в зависимости одного человека от другого. Конечно, мы еще нуждаемся в покрытии, потому что на земле мы находимся в зависимости одного человека от другого. Как люди, мы не имеем на земле власть прощать грехи. Библия, Слово Божие, ясно говорит в Евангелии от Матфея 9, стих 6. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, но не мы. Мы не можем убирать грехи. Но по отношению друг к другу мы имеем задание покрывать грехи через любовь. Следовательно, грехи могут быть прощены, в смысле убраны, только самим Господом Иисусом. А мы должны познать задание Господа Иисуса, данное нам, чтобы мы могли через усердную любовь друг к другу покрывать множество грехов. Часто среди верующих ходит в этом вопросе ложное понимание. Многие думают, что они должны контролировать других, чтобы открывать их грехи в Божьем свете. Нет, этого Слово Божие не говорит. Оно говорит противоположное. Грехи мы должны покрывать. Итак, мы призваны грехи наших ближних, о которых мы знаем, покрывать. Затем эти покрытые грехи желательно приносить в молитве в небесное святилище и этим самым поставить их в свет перед Иисусом. Ведь Господь Иисус совершенно ясно говорит, что то, что мы покрываем, Он открывает, как читаем в Евангелии от Луки 12, стих 2. «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы». Это значит, то, что мы приносим во святилище и там покрываем, и там открываем перед Иисусом, то Господь Иисус уберет посредством прощения. Вы скажете: «Постой, постой, ведь каждый из нас должен сам перед Господом Иисусом просить прощения за свои грехи». И это верно. Все грехи других, которые мы покрыли и принесли в небесное святилище, также и наши грехи, которые другие не могут за нас покрыть, а мы сами должны их упорядочить перед Господом Иисусом. эти грехи Господь Иисус в вечности вспоминать не будет. Из нашего главного текста 1 Петра 4 стих 8 совершенно ясно вытекает, чтобы мы, а не Господь Иисус, усердной любовью покрывали грехи. Здесь мы совершенно ясно видим обращение Святого Духа к нам верующим, что мы имеем задание покрывать грехи. И тут мы могли бы сказать: «Да, но как это должно происходить на практике? Ведь грехи следует каким-то образом признавать. Слово Божье не учит нас тому, что мы должны других побуждать к признанию своих грехов. Но Библия говорит, что мы должны покрывать грехи других. Почему их следует покрывать? Чтобы другие их не видели. Почему другие не должны их видеть? Потому что грех – это проказа. И если мы приходим с проказой в соприкосновение, то получится так, как это было в Израиле. При контактах с прокаженными одни не заражались, а другие становились прокаженными. Что одному не вредит, то для другого может стать западней. Поэтому мы должны покрывать грехи, чтобы другие не падали. Это является намерением Господа Иисуса. Поэтому Он призывает нас покрывать грехи других. Следующим пунктом нашей сегодняшней темы является то, что Господь Иисус не мог покрыть наши грехи, но должен был их убрать в соответствии с первым посланием Иоанна 3 стих 5. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха, то есть убрать их. Это может и делает только наш Господь Иисус. Он не покрывает наши грехи, но дело покрытия грехов дано нам и возложено только на нас. Почему мы не можем убирать грехи? Даже тогда, когда мы относимся к католической церкви. Почему? Мы не можем убирать грехи даже тогда, когда мы относимся к католической церкви. Никогда и ни в каком случае мы не можем убирать грехи. Мы можем их только покрывать. И это прекрасно и чудно, что Господь Иисус является тем, который пришел к нам новозаветно, чтобы не оставить наши грехи покрытыми. Ибо в Ветхом Завете люди находились в положении с покрытыми грехами. Это значит, что каждый покрытый грех является незавершенным делом, ибо грехи верующих в Ветхом Завете всего лишь покрывались кровью животных, а именно до того времени, когда Небесный Отец дал Своего Сына в жертву на Голгофском кресте для прощения грехов. Только посредством крови Иисуса ветхозаветные верующие израильтяне, грехи которых были покрыты кровью животных, получили прощение этих грехов. В отношении своих грехов эти верующие в Ветхом Завете не имели прощения для вечности, но посредством крови животных они имели только временное прощение. До какого времени? До того момента, когда, согласно послании Галатам 4 стих 4 пришла полнота времени. Читаю этот стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Бог послал Своего Сына через совершенную жертву, которого все грехи спасенных Бог послал Своего Сына через совершенную жертву, которого все грехи спасенных ветхозаветников нашли свое завершение времени покрытия, и кровью Иисуса были убраны. Это значит, что все грехи ветхозаветников дремали под покрывалом до появления крови Иисуса. Они все были здесь. Ни один грех до этого момента не исчез. Поэтому Давид и говорит в Псалме 50, стих 18. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, говорит Давид, но ты всесожжению не благоволишь». «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, — говорит Давид, — но ты к всесожжению не благоволишь». Давид говорит об этом как пророк, потому что он знал, что кровь животных не может убирать грехи. Поэтому мы спросим, почему тогда закалывали этих животных, если кровь этих животных так или иначе не убирала в Ветхом Завете грехи. Господь Иисус хотел и в Ветхом Завете спасать людей, но поскольку крови Иисуса, которая могла эти грехи убирать, еще не было, то грехи спасенных ветхозаветников покрывались кровью животных до прихода крови Иисуса, этой совершенной жертвы. Мы еще раз задаем вопрос, что означает это слово в нашем главном тексте, если оно говорит о покрытии грехов? Следует ли это так понимать, чтобы мы, если мы согрешили, просто покрывали этот грех нашей любовью? Нет, это следует иначе понимать. Во-первых, если я в брате или в сестре увижу грех, то я должен этот грех покрывать не так, как будто бы его не было, но я должен его так покрывать, чтобы другие не пострадали от этого греха. Дальнейший ход с этим грехом после его покрытия – это уже не мое дело, но это будет делом Господа Иисуса и этого верующего, на котором я заметил этот грех. А что касается покрытия этого греха, чтобы мы в молитве приносили этот грех в небесное святилище с нашей стороны, то это является нашим первосвященническим служением, к которому мы призваны. Наши грехи должны поступать в Божий свет. Это совершенно ясно. Мы не можем их покрывать, чтобы они не попадали в Божий свет. Это было бы ложное толкование, если бы мы их не приносили в свет после того, как они покрыты, тогда они не могли бы быть прощены Господом Иисусом. Само покрытие грехов не содержит в себе прощение этих грехов, потому что оно удерживает силу действия крови. Ветхозаветники получали временное прощение, потому что сила крови животных могла действовать для них как покрытие. Действие крови животных было в наличии, но силы этой крови не хватало для того, чтобы получить прощение для вечной жизни. Обращаю также ваше внимание на тот факт, что перед Богом ни одно творение не является невидимым. Слово Божие говорит, что все скрытое Бог осветит. В первом послании к Коринфянам 4 стих 5 читаем. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Так говорит Слово Божие. Перед Ним нет ничего скрытого, что не стало бы явным. Чрезвычайно интересен тот факт, что по этому поводу мы читаем в послании евреям 4, стих 13. «И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет». Это то же самое, как мы читаем об этом в Деяниях апостолов 15, стих 8, что Бог является сердцеведцем. При этом Святой Дух напоминает нам о событии в райском саду, когда Адам и Ева пали в грех. Бог дал им тогда одежды из овчин. С точки зрения сегодняшней темы мы видим, что Адам и Ева должны были иметь покрытие своей наготы, в которой мы символично видим грех. Но несмотря на это покрытие, которое Бог сделал Адаму и Еве, для Божьего глаза они были открытыми и нагими. Это значит, что несмотря на это покрытие, они нуждались еще и в прощении грехов. Их грех был только покрыт, их позор был покрыт, но с помощью этого покрытия их грех не был убран, и Адам с Евой нуждались еще в жертве, в совершенной жертве, которая должна была связать Адама и Еву с вечностью. Этой жертвой являлась не жертва животного, а жертва Иисуса. В перспективе на жертву Иисуса Бог принес тогда жертву заклания, из шкуры которой Он сделал Адаму и Еве одеяние. Еще раз спрашиваем, как мы можем любовью Иисуса покрывать грехи? Как это делается? В этом действии мы без сомнения должны понять, что покрытие грехов мы можем совершать исключительно на наших ближних, но лично наши грехи мы не можем покрывать. Это очень важно, чтобы мы не думали, если мы какое-то дело испортили, то прежде всего можем этот грех покрыть. Нет, покрытие грехов – это дело, которое можно применить только по отношению к ближним. Если мы не ходим в той полноте любви Иисуса Христа, о которой говорится в нашем главном тексте, то мы не можем покрывать грехи наших ближних. Нашим оснащением не является тот факт, что, покрывая грехи ближнего, мы можем доказать, что мы отныне находимся в любви Христа. Нет, не так, но наоборот. Я тогда буду найден в любви Христа перед Богом, если я открою на ближнем свои личные качества, умение покрывать чужие проступки любовью. Не то, чтобы я заработал себе эту любовь посредством деятельности, но наоборот. Я тогда буду владеть этой любовью, если я проявлю ее на ближнем посредством покрытия его проступка. Согласно Писанию, мы призваны и одновременно Господь требует от нас, чтобы мы действовали согласно Его любви. Собственно, я хочу вам всем сказать, что покрытие грехов на ближнем должно быть основательным, присущим и непрерывным состоянием нашей внутренней жизни со стороны сущности нашего внутреннего человека, то есть со стороны нашего нового творения. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.